Конфликт на Донбассе стал испытанием и вызовом не только для государства и гражданского общества, но и для украинских журналистов. Вместе с военными они сидели в подвалах сепаратистов, выбирались из котлов в Иловайске и Дебальцево, рисковали жизнью и получали ранения. И все для того, чтобы в Украине и мире понимали сложный характер конфликта на Донбассе, который Россия, пользуясь своими мощными СМИ, трактует как гражданскую войну. В то же время, согласно соцопросам, только 35% украинцев доверяют своим СМИ. Сегодня, в День журналиста, мы посвящаем вторую часть программы достижениям и трудностям украинской журналистики и, в частности, фронтовой. Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. А вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня у нас в гостях Нина Грушецкая, журналист телеканала 1+1 и фотограф, участник фотопроекта «Діти у війні», посвященной детям прифронтовых зон Украины. Здравствуйте, Нина.
Здравствуйте.
Мы ждем еще Марию Завьялову, фронтовую корреспондентку «Громадського радіо». Пока что, Нина, расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Зачем вы принимали лично в нем участие? И в чем смысл этого проекта? В чем его посыл? Сейчас я вот расскажу слушателям. Да, сейчас он проходит в Киеве, так называемом шоколадном домике. До 10, кажется, июня
будет выставка. Да, до 10 июня. Да, можно прийти, посмотреть фотографии. Но, во-первых, скажу, что придумала этот проект, эту выставку не я, а фонд «Волонтерская допомога». Волонтеры собрали фотографии разных журналистов, разных волонтеров, фотографов. Люди просто ездили, фотографировали, да, там кто-то помогал кому-то, фотографировал, кто-то работал, туда ездил, да. Есть работы психолога, которая занимается адаптацией военных вообще, Людмила Мицик. Я зовут. Ну, вот так вот, собственно, все и получилось. Мне просто позвонили, там написали: «Нина, у тебя есть фотографии?» Да, говорю, есть фотографии. Все. Отправила.
Откуда у вас взялись эти фотографии?
А я так вышла, что, ну, во-первых, у меня большая любовь была на фронте. А во-вторых, я журналист, и там бывала. Ну, и плюс с волонтерами ездила там разные. Ну, сначала мы просто помогали военным. А потом военные попросили, чтобы я и другие волонтеры помогли детям, потому что, ну, военные, они что? Они мужчины, они взрослые, они сильные, они, в принципе, все могут. А эти военные очень сильно переживали о детях, потому что некоторые там зимой буквально в простынках выходили, да, буквально в тапочках выходили по снегу, холодно. И они как-то так прониклись и позвонили, попросили помочь детям. Вот так вот я и поехала. Собрала там какие-то с волонтерами вещи, еду, и мы поехали в Авдеевку. И знаете, так интересно...
Когда это было?
Это было, не знаю, год назад, может быть, полтора, приблизительно. Самое интересное...
То есть Авдеевка тогда еще была под контроль на Украине, сейчас она под сепаратистами, ну, под властью сепаратистов находится.
Ну, как Авдеевка и сейчас тоже еще, ну, не еще, а всегда будет украинской.
Ну, да, я вас понимаю.
Да.
Туда въезд там... был, имею в виду, беспрепятственный на тот момент.
Ну, как сказать, смотря куда, потому что на тот момент уже были очень сильные обстрелы, и как раз вот семья, с которой я очень сильно дружу, они как раз жили возле блокпоста украинского. И им постоянно прилетало. И мне Вика, там мама двух дочерей, рассказывала, что бомбили как-то по районам, да, и вот она ночью, а муж на Коксахиме, там, да, на смене, они с девочками лежат, там окон уже нет, да, клеенки на стеклах, они лежат где-то там в коридоре, и тут она слышит, что летит, и понимает, что это где-то недалеко от ее дома. И она понимает, ну все, бомбят, наш район бомбят. Поэтому, ну, тогда было тяжело очень сильно. Потом уже со временем, чуть попозже, вот, кстати, вот когда стало легче, мы уже с ней познакомились. Когда мы приехали, да, в принципе, ну, было нормально, более или менее, там где-то далеко.
В чем смысл этого проекта? Что хотели донести до зрителей? То есть это дети, которые находятся вблизи зоны конфликта, которые каким-то образом пострадали от войны на Донбассе?
Да, суть такова. Люди, не надо забывать. это рядом, это вот оно, вот же, вот, там, сосед, друг, да, даже, там, не знаю, знакомые знакомого, это так близко, а люди просто стали забывать об этом. Вот поэтому у нас была такая цель — привлечь внимание, напомнить, что это у нас, это здесь, алло.
Одна из функций журналиста, собственно говоря, да?
Да, кстати, да, я когда была маленькая, всегда загадывала, там, Деду Морозу или, там, Боженьке, чтобы он дал возможность помогать. Вот, кстати, вот эта профессия, она такая.
К нашему разговору присоединяется Мария Завьялова, журналист, фронтовой корреспондент и ведущая ток-шоу «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, с праздником.
И вас. Мария, вот согласно соцопросу Центру Социс, только 35% украинцев доверяют украинским СМИ. Как думаете, в чем проблема? И как думаете, стали ли больше или меньше за два года конфликта доверять украинцы своим средствам массовой информации?
Ну, я думаю, сейчас доверять стали, с одной стороны, больше, потому что больше людей просто интересуются тем, что происходит. Невозможно хоть как-то, хоть каким-то боком не интересоваться. А с другой стороны, доверие стало меньше, как и, в принципе, доверие к любой информации, которая, ну, на которую человек не может не повлиять. Он не может повлиять на действия власти, поэтому он доверяет ей меньше в тех событиях, которые сейчас происходят. Он не может доверять медиа, потому что... Ну, с одной стороны, он не может себе представить ситуацию, допустим, которая на Востоке происходит. А он видит противоречивую информацию.
Он подозревает журналиста во лжи.
Конечно, естественно. Плюс, ну, недавние события, не знаю, обсудили вы это или нет, с миротворцем.
Мы еще поговорим.
Ну, яркое подтверждение того, что ситуация с доверием у нас сейчас не просто плохая, а она намеренно ухудшается.
Мария, вот хочется чуть-чуть с вами познакомиться. Скажите, как вы решили стать фронтовой журналисткой? Что вас подвигло, вот ваша личная история? Почему именно вот, да, женщина все-таки, да, и вы ездите в АТО, занимаетесь освещением, это ваш личный выбор, это вам интересно, вы чувствуете какую-то миссию в этом?
Ну, я попала совершенно случайно на фронт. Я работала с «Голосом Америки», и это был Майдан, потом это был Крым, аннексия, и, ну, потом, соответственно, это уже было АТО. То есть я не выбирала туда ездить, я попала туда случайно, но я делала свою работу, и уже потом, ну, там, через какое-то время, может быть, через полгода, когда уже был Иловайск, и, в общем, такие серьезные события, потому что начиналось все как фестиваль какой-то просто. Ну, я приняла осознанное решение продолжать туда ездить, потому что уже было пару таких срывов, и тяжело было это все пережить, но каждый раз справлялась, и... Ну, ситуация была такая с освещением этого всего, что, ну, невозможно было не участвовать, если ты можешь это делать.
Что конкретно вы имеете в виду ситуацию с освещением? То есть мало информации или
перекручки? Да, было очень мало информации. Информация была официальной, вообще практически не было. И сухие сводки, освещение международных... Ну, то есть огромное было привлечение внимания, пока конфликт был свежий. И нужно было с этим это внимание использовать. Особенно, я понимаю, что это правильно, потому что сейчас такого нету у нас. А тогда это было просто безумное количество журналистов, и иностранных журналистов. И «Голос Америки» со мной продолжал работать. И я понимала, что вот, да, у меня такая миссия — нести иностранным гражданам информацию об Украине и как-то переманивать их, ну, как-то влиять на их точку зрения в нашу сторону.
Зачем?
Ну, потому что у нас, во-первых, не было профессионального способствования работе иностранных журналистов, то есть профессиональных пресс-служб.
Которые бы объективно составили картину для иностранных
помогли
граждан.
Помогли им, да, помогли им, не дали бы им снять то, что не нужно снимать, причем я имею в виду совершенно такие банальные вещи, как там расположение блокпостов, вот это вот. И в то же самое время помогали им, потому что с той стороны помощь колоссальна. Их возили в пресс-туры практически с самого начала конфликта. Ну, Россия подготовлена.
Мы об иностранных журналистах говорим.
Об иностранных журналистах, конечно. А именно это и было тогда важно. То есть вот это вот начало конфликта было именно важно, чтобы иностранные СМИ освещали. То, что мы сейчас имеем, это только благодаря тому, что иностранные СМИ ездили туда. Вот. И вот этот вот первый год, он был посвящен иностранным СМИ. Я работала не только с «Голосом Америки», тут с несколькими изданиями. Ну, а в следующий год это было другое решение. Это было решение, что... Все освещается недостаточно глубоко, иностранные СМИ уже не на первом месте, а на первом месте наши СМИ. И нужно работать здесь, нужно жить там, и только тогда можно объективно давать информацию.
К нашему разговору присоединяется наш коллега Георгий Тихий, журналист первого телеканала Германии АРД. Георгий — один из немногих журналистов, кажется, четырех, которые вырвались под обстрелами из Иловайского котла в августе 2014 года. Георгий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Георгий, вы еще занимаетесь фронтовой журналистикой?
Ну, сейчас несколько реже, но да, мы ездили после Иловайска еще несколько раз. Мы были в зоне боевых действий, да.
Вы просто после Иловайска, вот в интервью рассказывали о том, что больше никогда вы не планируете освещать войну. Вы вот как-то преодолели, поменяли на это взгляды свои? Почему?
Ну, собственно, да, вот после выезда из Иловайска не планировал, но потом, к сожалению, это не наш выбор, знаете. Это если нужно ехать, то нужно ехать и освещать. А вот, и не всегда мы можем вот так, не хочу и не поеду. Вот, поэтому, когда появилась необходимость, вот, в частности, в январе 2015 года, когда началась еще одна большая эскалация, то пришлось тоже ехать, и мы освещали.
Георгий, вы работаете вот на фронте бок о бок с украинскими журналистами. Я вас хотел такой задать вопрос. Есть ли разница в сюжетах украинских и западных журналистов? И в чем она? То есть достаточно ли качественно украинская журналистика? Научились ли украинские фронтовые корреспонденты качественно освещать картинку, события для своей, для украинской аудитории и для Запада?
Ну, во-первых, понимаете, в какой ситуации оказалась Украина на момент начала этой войны? Никто не готовился к ней, не только военные, не готовились журналисты. А вот у нас было несколько военных репортеров, да, до войны, а вот их имена известные. Но по большому счету такой большой как бы плеяды или большого количества опытных военных журналистов в Украине не было. И поехали очень многие люди, обычные гражданские журналисты, да, без опыта съемок в зоне боевых действий, и уже получали свой опыт на месте. Вот. Что касается качества, есть очень качественные репортажи украинских коллег, которые мы в том числе используем. Мы часто берем видео, которое снимают наши коллеги, используем его в наших репортажах. Вот, то есть очень-очень качественные работы. Есть, конечно, есть некачественные. Есть люди, которые, ну, в том числе и подставляют остальных, подставляют своих коллег. Вот так, такие примеры тоже есть. Ну, такое есть везде.
Каким образом подставляют? Что вы имеете в виду?
Ну, например, там человек приезжает, снимает там военных на какой-то позиции и пускает в эфир, ну, вот явно видео, на котором там есть признаки местности, то есть...
Можно опознать, где находится.
Да, нарушает как бы, ну, какие-то базовые правила. И после этого просто ты приезжаешь на эту же позицию, например, да, к военным, и просишь снимать, тебе отказывают, естественно, потому что у них есть негативный опыт общения с другими коллегами, хотя, ну, то есть ты можешь им доказывать очень долго, что ты работаешь по правилам, и все будет нормально, но вряд ли это уже подействует.
Георгий, последний вопрос к вам, вот опять как представителю немецкого СМИ. Как вы в целом оцениваете вот качество украинской журналистики? На каком этапе все сейчас находится? Хорошо ли, плохо, или что-то посередине?
Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, еще очень много нужно учиться и заимствовать, и повышать стандарты. То есть, конечно, например, стандарты требования к сюжетам нашим, да, вот, которые выставляют немцы, они несравнимы с требованиями, которые выставляют украинские там редакторы, украинские СМИ. То есть, ну, нам не позволят часто дать такие картинки, которые появляются на украинских СМИ, просто по качеству, да, то есть другие стандарты. Вот, для этого должны лучше контролировать редакторы, да, вот на низовом уровне. Больше выставлять требования к журналистам. Должны, конечно, существовать какие-то общественные организации, они есть, да, но их активность должна быть больше, которая следит, да, за тем, что выходит в эфир. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы было какое-то независимое вещание. Вот наш телеканал, например, да, это общественное телевидение. То есть мы не зависим ни от государства, ни от правительства.
Сами формируете свою редакционную политику.
Конечно. То есть есть налог, который идет со всех граждан Германии, у кого есть телевизор. Налог на этот налог существует наша телерадиостанция, и, соответственно, с нас другой спрос.
Я вас понял, спасибо.
Если мы покажем, что это не так, то, ну, пойдут жалобы.
Непосредственно зрители. Спасибо, у нас на прямой связи был Георгий Тихий, журналист телеканала АРД немецкого, а в гостях у нас фронтовой корреспондент, ведущая ток-шоу «Киев-Донбасс» на громадском радио Мария Завьялова и Нина Грушецкая, журналист и фотограф, участник фотопроекта «Діти у війні». Мария, согласна с тем, что говорит Георгий, что вот такие проблемы существуют?
Да, я полностью с ним согласна. Действительно, должны быть более высокие стандарты. Это все делается и на уровне редактора, и на уровне самого журналиста. И Я бы не сильно так осуждала украинскую журналистику, потому что действительно у нас военные корреспонденты на самом деле появились только после начала вот этого конфликта. Сами журналисты должны быть более внимательны, но вот сейчас, если я очень сильно злилась на вот такие вот поведения журналистов, о котором говорили, когда они выдают позицию там и так далее.
И вредят, в принципе, работе своих коллег.
И вредят, да, своих же коллег. У нас была ситуация, просто вот люди в Урале ехали, военные, и направили на нашего оператора АК просто, потому что они увидели у него камеру. Вот недавно у нас был, из-за после нас, после их нас, значит, бомбили, и это вы виноваты. Вот. Ну, то есть такие ситуации бывали. Но сейчас ситуация изменилась в том смысле, что просто военные сами это контролируют. Они сами уже доверяют одним и не доверяют другим, поэтому очень маловероятно вот такие вот ситуации.
А вот как раз у нас есть мнение военного, командир роты батальона Днепр-1 Алексей Челпанов с позывным «Альпинист». Давайте послушаем, как он относится к фронтовым журналистам.
То, яка преса є зараз, і то, якою вона була, це небо і земля. Сьогодні це дійсно четверта влада. Люба війна, як би це прикро не звучало, дає поштовх розвитку. І дуже швидкому. У пресі це дуже видно. Все менше стає заказних якихось репортажів. Журналісти більш стали такі, які вони повинні бути. Тобто вони не роблять висновків. Він тільки висвітлює події. Це у журналістів дуже-дуже великий крок вперед.
Это был Алексей Челпанов с позывным «Альпинист», командир батальона «Днепр-1», командир роты батальона. Вот он, в принципе, хвалит украинских журналистов. А вот у меня еще такой вопрос к вам, Нина, скажите, по поводу, считаете ли вы нужной журналистику с той стороны конфликта? Работали бы вы в так называемых ДНР и ЛНР, и нужно ли это украинскому обществу? Для того, чтобы показать тех же детей с той, через линию разграничения, как вы думаете?
Вы меня прям без ножа режете на такой вопрос. Мы вроде бы как журналисты должны быть объективными, да, но очень сильно болеем все-таки за Украину, особенно в моем случае, потому что я не фронтовой журналист, у меня совсем другая отрасль. Но там есть журналисты, они работают. Как они работают, мы, в принципе, видим. Но я нет, у меня, извините, но
Вот такой фотопроект, в принципе, о детях. Считаете ли вы нужным показать детей, которые оказались вот там?
Дети, ну, знаете, война войной, а дети – это дети, поэтому обязательно нужно. Да, конечно, детям всегда надо помогать, животные, дети, ну, они же ни в чем не виноваты, тем более, мне кажется, что нас спасет только, если мы будем, не знаю, слушать, прислушиваться, даже ну, за такое слово «извините, любовь», да, любить их тоже надо, это же дети.
Мария, вы бы работали, если бы был бы доступ и гарантии безопасности по ту сторону линии разграничения? Вам это интересно? Считаете ли вы это нужным?
Доступ и гарантия безопасности, и на этом можно остановиться. Невозможно туда попасть, невозможно там ну, гарантировать безопасность. В общем-то, да, я должна была поехать. Я села, подумала и не поехала. И даже не подавала там ни на какую аккредитацию, потому что для меня абсолютно очевидно, что риск для жизни...
Несоизмерим с эффектом?
Не то, что... Ну, что я там добуду? Ну да, я посмотрю, скажу, бедные люди, там, может быть, дойду до магазина, прежде чем меня в подвал упрячут. Но, ну и все. Мне кажется, что для наших журналистов, вот, которые здесь работают на каналах, там, ну, именно здесь, в Украине, работают на украинской стороне, туда ездить, ну, как шпионам тайно, там, разве что, как обычные жители, собирая вот так вот информацию, если они там себе так решают. Но поехать официальным путем через аккредитацию, ну, именно сейчас, не тогда, когда это все начиналось. Вот именно сейчас, ну, мало что они могут там добиться.
Но это нужно делать, как думаете?
Я думаю, туда нужно ездить. И, конечно же, нужно освещать эти события, как, насколько это возможно. Но, возможно, сейчас это задача не украинских журналистов, а международных журналистов. Возможно, задача Украины сейчас обеспечить им какой-то такой этот трансфер туда и возможность там работать.
Но, к сожалению, там всех в так называемых ДНР, ЛНР контролируют российские или местные фиксеры, так если сказать, да, люди,
да,
и показывают
есть,
то, что надо.
Да, есть такая проблема, но поскольку я работала с иностранными СМИ, они не такие уж и идиоты. И когда мы работали в Крыму, это точно такая же была ситуация, никто ничего не давал, никто ничего не подтверждал, но я прекрасно помню ночь в гостинице Москва, когда прибегали журналисты по очереди говорили, у меня есть доказательства, что это российские военные, у меня тоже есть доказательства, что это российские военные. То есть они прекрасно понимали, что происходит, они хотели добыть эти доказательства, и они их добыли.
Вот мне интересно еще ваше мнение по поводу публикации вот этих 5000 контактов украинских журналистов, которые получили аккредитацию, так называемых ДНР, но не только украинских, международных. Мне вот интересно, как вы считаете, почему на Западе осудили эту публикацию, а в Украине относятся к этому по-разному?
Ну, все зависит от уровня интеллекта, извините. Тут, ну, совершенно глупый поступок. абсолютно глупый, и он настолько глупый, что закрадывается подозрение, что он намеренный. Потому что более порочащего, дискредитирующего украинскую репутацию, репутацию украинского истеблишмента в первую очередь. Потому что когда министр всех правоохранителей говорит о том, что вот незаконное действие законно, это очень опасный прецедент. Ему за это ничего не происходит. Он не уходит в отставку, его не отправляют в отставку. После этого...
То есть это культура, в принципе, общества, вы имеете
это
в виду?
Это не то, что культура общества, это просто ну, нонсенс, такое, вот такие вещи делать и так на них реагировать. Это однозначно неправильно. Опубликованы все списки. Дальше шла волна, которая накручивала народ. Это однозначно против журналистов делается. Зачем? Кому это нужно? Кроме этого, после публикации списков, аккредитованных в ДНР, потом аккредитованных в России, сепаратисты опубликовали списки украинских журналистов, которые работают в зоне АТО. Вот я и моя команда «Голос Америки» оказались в этом списке. Что теперь должна говорить Украина? Как она может это осуждать, если до этого она точно так же попустительски отнеслась к ситуации с миротворцем?
Вот в таких условиях приходится работать украинским журналистам. Надеемся, что в будущем все наладится, и качество и среда для журналистов вырастет. Спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время. У нас в гостях были Мария Завьялова, фронтовой корреспондент Громадского радио, и Нина Грушецкая, журналист телеканала 1+1 и фотограф. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.